Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это радио «Вера» и проект «Делатели».
В студии Тутта Лаксен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
У нас в гостях сегодня глава Республики Мордовия Артем Алексеевич Сдунов. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
И Наталья Москвитина, президент фонда «Женщины за жизнь». Наталья, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Что объединяет президента фонда «Женщины за жизнь» и главу Мордовии сегодня в нашем эфире?
Объединяет очень важная тема. Тема ограничения абортов. Совсем недавно, буквально, по-моему, несколько месяцев назад, да, или уже...
В августе.
В августе, да. Именно Мордовия стала первым регионом в нашей стране, который ввел законодательно на уровне всего региона запрет склонения женщин к абортам. И после этого также были приняты инициативы об ограничении абортов в частных клиниках. И это движение поддержало очень много регионов. Слава богу, сейчас уже больше 10 регионов один за другим сейчас присоединяются, принимают тоже соответствующие законы. И то, что казалось общественникам, всем инициативным людям, всем просто неравнодушным,
нереальным,
да, просто людям, казалось просто нереальным, невозможным, сейчас это все прямо на глазах реализуется. И слава богу, этот процесс запущен, и как раз мы сегодня имеем такую возможность пообщаться с теми людьми, от которых зависело начало этого процесса, и во многом зависит и движение сейчас. И, собственно, хочется спросить, как это удалось? Прежде всего, вот это меня вот больше всего интересует.
Ну, а мне бы даже хотелось вот как раз поговорить сначала о том, почему это казалось нереальным, почему эта тема, о которой говорят все, которая настолько важна, мы столько говорим о демографии, о наших проблемах демографических, о здравоохранении, о сохранении материнства и детства. И тем не менее, тема абортов, это всегда было то, что вечно заметается под ковер, и не дай бог тебе вот начать эту тему, все, ой-ой-ой, давайте не будем.
А почему? Ну, наверное, потому что тема такая табуированная, она многим казалась личным выбором каждого человека, и как бы коллективной ответственностью.
Типа вмешательством в личную жизнь, да?
Ну, да, аборт стал символом свободы, свободы женской, феминистское сообщество достаточно сильно представлено в информационном поле, поэтому, ну, все как бы боялись что-то предпринимать, и, наверное, важно отметить, что, ну, не на кого было показать пальцем, что «а вот эти сделали». Как бы вот обернуться, посмотреть вокруг себя, а кто те люди, которые вообще что-то сделали, есть какой-то удачный опыт, поэтому тут важен был человек. Ну и вообще такая чисто христианская история. Господь всегда ищет человека, который, ну, собственно, исповедует Христа, и вот такой человек нашелся. И не только человек, но и конкретная территория. И
мне целый кажется, регион.
Да, целый регион. И мне кажется, тут определенный такой промысел Божий, что это, ну, как бы такая малая родина Святейшего Патриарха, да. И вот оттуда все началось.
Я так понимаю, что Святейший тоже как-то общался и с вами, Артем Алексеевич, да, и как-то, ну, он как-то участвовал вообще в обсуждении этой темы с вами, да?
Минимум два раза мы, наверное, были, очно общались. Я уж не беру и консультации из окружения Святейшего Патриарха. Мы посоветовались, как нам быть, какие предпринять первые шаги, и получили очень ценные советы.
Как так случилось, что именно вы стали тем самым человеком, который создал этот прецедент? Вот, ну, определенного рода бесстрашие, может быть, даже дерзость для этого требовала, чтобы вот как бы взять и, наконец-то, взять на себя эту ношу.
Ну, вместо «я» лучше сказать «мы», это республика, это люди республики. Мы тихо и спокойно жили, никого не трогали, беззаботно, я бы даже сказал. Постепенно снижался уровень рождаемости. Женщины фертильного возраста там, за последние 30 лет аккуратненько выезжали из Мордовии, в основном, конечно, в сторону нашей столицы. Мужчины, я, может быть, сегодня даже об этом скажу, такого, знаете, трудоспособного возраста тоже понемножку уходили. Ну, вот мы оказались в числе регионов с наименьшей рождаемостью. Можно и так дальше спокойненько было жить, наблюдать за этим. Но тут в нашу беззаботную жизнь Наталья ворвалась, Москвитина, с фондом «Женщин за жизнь». Кстати, вот вы спросили, что нас объединяет. Нас объединяет любовь к женщинам, мы их действительно любим. И нас объединяет бережное отношение, любовь к жизни, которую они дают. в частности, которую мне дали, и всем, кто живет в нашей республике. И сама инициатива пошла от общественников. Это была общественная палата, это был серьезный разговор, это было много реплик, куда вы вмешиваетесь, было и такое. Но в целом поддержала Русская Православная Церковь, поддержали мусульманские организации, общины наши. И потом это все пошло в депутатский корпус на обсуждение и вылилось вот в такой закон.
Давайте про этот закон немножко поговорим. Что он предполагает? То есть это запрет склонения женщин к аборту. Это в отношении кого? В отношении врачей, в отношении мужа, не знаю, там, или того человека, да, собственно, отца ребенка. Или про что это? Может быть, поясним, да, что это значит?
Ну, закон воспитательный, это такая морально-нравственная норма, которая облечена в букву закона, и любой человек, который может посоветовать женщине беременность прервать, он становится вне рамок закона. Ну, это может быть и врач, это может быть и отец ребенка, это может быть начальник, это может быть собственная мать. Ну, то есть, ну, к сожалению, общество сейчас живет совершенно другими законами, незаконами любви, когда, ну, кажется, такой деструктив, такая травма, она никак не может быть женщине посоветована прервать беременность, но это, ну, кощунство какое-то, ну, посоветуй что-нибудь человеческое, правильное, что улучшит ее здоровье, ее там психическое состояние, вот. А это как бы стало, ну, своеобразной нормой. И, знаете, мне вот очень нравится такая аналогия, вот сейчас, если на пешеходном переходе стоит человек и хочет перейти, едут машины, то водитель должен обязательно остановиться и пропустить этого человека, потому что, ну, ты на машине, не значит, что ты сильнее, там, богаче, и у тебя дорога твоя по праву, да. Наоборот, этот беззащитный человек, он имеет приоритет сейчас на дороге. И долгое время в нашей стране такого не было. Все проезжали, не пропускали скорую, помните, было такое. Вот, но потом за это стали штрафовать, и теперь мы все вежливые. Кажется, что это просто такая человеческая норма, мы все такие правильные, воспитанные. На самом деле нет, это начиналось с закона. То есть то же самое у нас. Ну, к сожалению, если не работает закон о любви, то работает буква закона.
Ну, очень часто, я знаю, многие говорят об этом, врачи или медицинские работники, прямо когда встречают женщину в женских консультациях и в других учреждениях, куда они приходят, с известием о том, что они беременны. Первый вопрос, действительно, насколько мне известно, до сих пор это не...
Аборт делать, да, будем, да?
Будем ли сохранять, да?
И мне кажется, что ты сама лично с этим сталкивалась.
У тебя опыт был такой, да? Я так понимаю, что во многом еще эта, наверное, история повлияла на то, что тебе захотелось...
Ну, сторону. Да, в некоторой степени это моя личная история. Ну, может быть, подсознательно, да. Я вот первое, что захотелось изменить, это отношение к беременной женщине. Это, правда, я столкнулась с направлением на аборт с первым, со вторым и с третьим ребенком. При этом... Я из семьи врачей, и одна из врачей, которая вела мою беременность, которая направляла на аборт, она была дочерью профессора, а с профессором дружит моя мама. То есть это, ну, вот
друг,
прям...
друг семьи.
Да. Друг семьи, да. И она говорила, зачем 25 лет рожать третьего ребенка, отдохни, у тебя что, муж олигарх. В общем, и вот я просто помню себя в тот момент в кабинете, я придумывала такие контраргументы на эти какие-то, ну, совершенно кощунственные слова. Вот, и я ушла оттуда с таким чувством неудовлетворенности, потому что я как будто бы что-то ей недосказала, что-то вот, ну, кажется, какой-то неправильный диалог, мы не в правильных весовых категориях были, я что-то должна была ей сказать, потому что после меня будет другой пациент, она все то же самое будет транслировать. Вот, и когда мы в Мордовии, ну, уже тогда проработали год, наверное, с Артемом Алексеевичем, уже развернули там разные другие программы, и, в общем, и «Здравствуй, мама» у нас уже вовсю работала, снижение абортов было, то показалось вот, ну, такой вот точкой момента, когда нужно уже законодательные инициативы какие-то вводить, потому что если наши врачи, они абсолютно исповедуют как бы этот правильный ДНК-код доброжелательного отношения, то осталось громадное окружение вокруг женщины, которое советовало, тем не менее, прервать беременность. И вот так родился закон.
Я вот хотела бы все-таки вот саму тему борьбы с абортами, наверное, как-то вот, ну, обозначить, как мы себе это представляем, да, потому что очень часто, когда люди говорят, типа, ну, мы против абортов, аборты нужно запретить или что-то еще, и как бы, ну, это довольно такая маргинализированная тема про то, что все, кто против абортов, это какие-то мракобесы, которые хотят, значит, просто уничтожить женщин, их свободу, их здоровье, и тогда все пойдут подполье рожать и будут еще больше там погибать от некачественных медицинских услуг, и там приводится разные статистические данные там по другим государствам, но все-таки мы здесь, и то, что ты делаешь, и то, что происходит сейчас в Мордовии, и, слава богу, в других регионах, здесь речь идет не о том, чтобы просто тупо взять и запретить, да, просто, а речь идет о том, чтобы у женщины было представление, в первую очередь, о том, что это такое, и как, какие у нее есть варианты сохранить свою беременность. Ведь вот просто для меня, мне кажется, что самое чудовищное во всем, что мы обсуждаем об абортах, это, в принципе, то, что женщина, она как объект вот этого воздействия эмоционального, информационного, как бы от экспертов в виде врачей или более опытных женщин, она вообще не понимает, что такое аборт. Она идет на эту процедуру как на удаление зуба или там аппендикса, я не знаю, там, или там еще чего-то, да, там. И никто, с ней же никто не говорит про то, что происходит с ее, какой-то удар по ее организму, по ее гормональной системе, по ее психике, про постабортную депрессию, про то, что это ведет к бесплодию и так далее и тому подобное.
И мало кто говорит про то, что это все-таки живое существо и полноценный
это
человек.
Это вообще, Вась, это уже просто, понимаешь, это уже вообще просто недостижимые мечты, чтобы кто-то об этом подумал. Но действительно, как называется младенец живой? Он же называется плод, его же не называют человеком даже. И вот мне кажется, что самая большая проблема в первую очередь, это как раз отсутствие реально того, что мы не называем вещи своими именами, мы не называем человека человеком, мы не называем как бы абортирование живого человека убийством. И вот меня это всегда больше всего поражало, когда, типа, знаешь, вот эта любимая... Извините, это, я очень, для меня это очень эмоциональная тоже тема, потому что я тоже очень глубоко в теме материнства и детства. Я потеряла первого ребенка, и я просто не представляю себе, вот как это сделать специально, как пойти самостоятельно это сделать, да, когда, ну, это невыносимо, это ужас. И когда говорят, мое тело, мое дело, подождите минуточку, как же это ваше тело-то, это же вот живой человек, это же его тело, его дело, у него же тоже есть права на жизнь, он уже есть. И никто об этом тоже не говорит и не думает. И я к тому, что мне хотелось просто обозначить, что когда мы говорим, что аборты – это плохо, и их не должно быть, мы не говорим о том, что мы хотим ограничить чью-то свободу или там защитить, там, я не знаю, не защитить, а там как-то всех загнать в какой-то концлагерь. А мы говорим о том, что люди должны понимать, что это такое.
Я тут, может быть, тут более уместен Артем Алексеевич, только небольшую ремарку скажу, что мы очень хотели побороть цинизм врачебного сообщества, вот, который, во-первых, всегда стоял на позиции, что у нас и так все в порядке,
и нечего сюда вмешиваться.
Ну, мы аборты почти побороли, у нас там статистика супер, вот, и, ну, сами знаете, как вообще направляют на аборты, это как чистка, вот, и мне вот эта
фраза... Ну, как зуб залечить, ну, как
чистка,
пломбу
мне
поставить.
Кажется, даже вот, ну, когда мне сказали, иди на чистку, мне два раза так говорили, я во второй раз уже поднаторела, скажем так, и сказала, что, ну, картошка, что ли, чтобы там чистить, угу. Или что значит плод внутри, это что, плод, это персик, это что, какой плод, он, там что, косточка внутри, ну, то есть то, что это человек, это субъект права, об да. этом вообще нет речи. И первое, что мы сделали, это как раз-таки переобучили врачебное сообщество, и оно стало...
Пока на уровне Мордовии только, да?
Нет, сейчас это как раз вот почти 15 регионов, то есть 15 регионов в переговорах. Мы переобучаем врачебное сообщество, и всегда любой регион, ну, просто с Мордовией мы прошли все от низа до верха всех просто, да, там поименно знаем, но любой регион показывает одно и то же. Когда ты приходишь к врачам, тебя собирают, ну, там, 200 линейных врачей и там 100, ну, поменьше, наверное, там, ну, до 50 врачей-управленцев, то они садятся перед тобой в закрытой позе, и они говорят, что, ну, чему вы нас будете учить, у нас все в порядке. Но на деле оказывается, что, например, заведующие женскими консультациями даже между собой не знакомы. Это каждый регион одно и то же. Мы им выдаем таблички, такие с именами, они знакомятся, и мы видим что-то человеческое. Вот у них тает сердце, они такие начинают делиться опытом, и они из врачей, из вот этого, вот, помните, у Михалкова, по-моему, пришел врач Глеб Сергеевич Пугач.
Да.
Да. Вот, и мы вот когда побороли вот это, вот и врачи стали людьми, такими человеками, такими же, как и ребенок в утробе. То есть, ну, это личность, да, и ты можешь какие-то ошибки допускать, ты смотришь на пациента иногда, чем-то рискуй, неся ответственность, у всех есть какие-то провалы, то тогда уже вся работа наладилась. И мы сделали врача лидером мнения. Он знает, что говорить, и все эти фразы, это как рудимент, они отвалились, они же теперь наши союзники. То есть, они просто стали, ну, превратились сами в себя. Это самое большое достижение.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с главой Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Здуновым и президентом фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Артем Алексеевич, ну вот мы сегодня говорим про эту тему, и она тема достаточно такая, ну, как для... больше понятная, наверное, женщинам. Слава богу, что вот есть такие замечательные женщины, которые возглавляют такую вот, такие благотворительные организации, помогающие женщинам. Вам, как мужчине, эта тема насколько вот именно отзывается? Мы услышали по поводу важности демографического вот такого какого-то изменения, да, которое необходимо в целом для того, чтобы регион выходил на какие-то, ну, приемлемые такие показатели по рождаемости, да, и по всем остальным вопросам. Ну, вот как человеку, это как тема вам отзывается?
Ну, как любому человеку, я вот не хотел, чтобы за меня приняли решение, находясь еще в утробе, поэтому я безмерно благодарен своим родителям, всем, кто их окружал в тот момент. Но если относиться к тому, вот о чем закон, если вкратце сказать, все-таки закон – это выражение, общественное выражение, потому что принимало его Государственное собрание, депутаты, того, что мы четко заявили о том, что женщина должна иметь право. Мы не должны, вернее, отнимать у нее право на незнание. Незнание того, какие последствия будут после аборта. Что она делает. А зачастую это молоденькие женщины. Мы даже посмотрели по статистике. Вначале даже думали, что это может быть там, от 16 до 20 лет. Да, это первая беременность. Зачастую нет, это вторая, третья беременность. Когда буквально за счет нескольких фраз получается так, что людей отговаривают рожать. Ну, как так может быть? Это же отнимается право. При этом не говорится, не дается вот эта неделя там, или там больше там, молчания, когда надо подумать об этом. И когда идет давление со стороны где-то семьи, где-то подруг, со стороны работодателя того же, а потом еще врач спрашивает, а вы будете рожать? Что за вопрос такой? Уже все свершилось. Вот вы правильно, я внимательно слушал? Все свершилось уже. Этот вопрос, это просто уже человек пытается как-то внедриться в сознание другого и как-то повлиять. Поэтому наше, это общественное согласие наше в этом плане. Мы здесь на стороне женщины выступаем, независимо от того, кто мы, по вероисповеданию. И, вы знаете, общество было в этом плане солидарно. Просто есть еще много других факторов. Мы же сначала с опроса начали, спрашивали, а вот что повлияло? Вот у каждой конкретной женщины, которая оказалась в этой сложной ситуации, что повлияло? Повлияли вот эти слова. Они зародили сомнения, может, действительно не надо.
Ну да, врач
она пришла уже в психологически надрывном состоянии, может ей поделиться даже не с кем. И врач поставил точку. Я не хочу вот сейчас вот только врачей вот очернять, да, может быть, это был совершенно не врач, а другой человек, но поставили точку. Она посмотрела вокруг, на уныние, и вот это тоже гнетет. Поэтому мы начали ремонтировать кабинеты, где в первый диалог происходит. Мы составили речевой модуль, стоп-слова, которые ни в коем случае произносить нельзя. Вы знаете, без денег, мы смогли снизить количество абортов на 48% за год. Только за счет этих.
48%.
То есть люди этого ждали, и женщины этого ждали. это просто поменялся немножко даже ракурс, не все отношения, а ракурс немножко поменяли отношений, и это произошло. Ну и давайте не будем забывать, сколько заинтересованных в этом плане лиц. Русский народ и вообще в мордовских семьях традиционно много рожали, всегда. Куда-то это ушло. Если сейчас привязывать к материальному состоянию, совершенно это не было привязано к
материальному.
Точно. Самые
точно.
Бедные страны, да. Как правило,
с рождаемостью все отлично.
Послевоенные годы вспомним. Военные годы, послевоенные годы. Да, любые годы. Не было привязано. Но совсем материальный фактор убирать в сторону нельзя. Поэтому мы как решили? Вот недавно мы собирались, как бы наш такой партхозактив, я его называю большим, да, и принимали решение, что же делать. Все должны работать на это. Работодатель должен по-особенному относиться к беременным женщинам. По-особенному. Там и путевки, и льготы какие-то. Обязательно она должна знать, что она ни в коем случае не потеряет работу или не снизит свою должность. Работодатели должны здесь обратить на это внимание. Врачи, мы об этом уже подробно, да, обсудили, врачи должны. В обществе должно быть отношение. Даже вот в магазинах вот эти скидки, все, это же все у нас это как бы есть, это у нас работает. То есть, когда общество в целом смотрит на это стратегически, вот это так обще, солидарно, тогда, я думаю, это получается. Но много других вопросов, жилищный вопрос,
да.
Материальный вопрос.
Это очень
так важно. Я дальше пойду.
Детские вопрос... садики, опять
да.
же,
еще
медицинские
дальше.
Учреждения еще для
от
детей.
Кого рожать? Нам же так противляли. От кого рожать? Вы хотите, чтобы мы рожали? Дайте нам нормальных мужиков. Не курящих, не пьющих, это еще там мало, да? Которые останутся с нами.
Которые не бросят.
Которые не бросят.
И что делать? Как их дать-то?
Так они среди нас. Это же...
Они просто не знают об
этом. Так они среди нас. Это же наша задача обеспечить работой, обеспечить социальной инфраструктурой. Ну, у нас все нацпроекты на это настроены. Просто другое дело, мы нацпроекты развиваем, мы вроде вкладываем туда средства, мы бы хотели, чтобы нас стало больше.
Вот сегодня прозвучала мысль, что абортов каждый год становится меньше по стране, вроде как динамика позитивная, но здесь очень важный момент, что это статистика, которую приводит официальный Минздрав и официальный Росстат, а эта статистика собирается из государственных учреждений. И надо сказать, что все практически общественные организации, все, кто в этой теме, они понимают, что и сам Минздрав, в принципе, это признает. Частные организации просто не предоставляют туда статистику. Ни в Росстат, и мы говорили с Росстатом тоже на эту тему, просто они не дают эту статистику, хотя вроде как должны, но никаких мер воздействия, чтобы они давали, нету. Значит, все частные клиники, в которых делаются аборты, это просто все неучтенное. А там, скорее всего, там не 300 тысяч, которые в год у нас Минздрав дает по абортам, а там все...
1 395 000 – это цифры за прошлый год. Я думаю, что они не полные, но именно столько абортивных препаратов было продано для юридических лиц, и речь. К ним имеют доступ речь? Физические лица, потому что в интернете за 9 тысяч рублей можно купить все таблетки, и кто покупает эти таблетки, ну, мы по факту не знаем. Это могут быть подростки, это может женщина быть с неуточненным анамнезом, и она после таблетки станет бесплодная. Ну, плюс еще рынок китайских препаратов, которые продаются даже иногда не в виде таблеток, а в виде просто порошков, которые там на вес вам продают, и после этого даже летальный исход возможен.
Слава богу, вроде как Татьяна Голикова вместе с Минздравом ограничили продажу вот этих абортивных средств для медикаментозного аборта.
Поштучный, да, учет, да, будет введен со следующего года, с сентября.
Да? Ну вот. Но, конечно, проблема вот с этими частными клиниками, я, если честно, вот просто даже не представляю, как вот она настолько сложная, настолько прям вот непонятно, что с этим делать. И...
Что этим хочется заняться.
Да.
Каждый на своем уровне в регионе может этим заняться. Во-первых, надо узнать, сколько. Начать с того, вот, чтобы каждый глава субъекта знал. Извините, я вас перебил.
Очень-очень хорошо.
Мы сразу туда обратили свой взгляд. Сколько в каждом регионе частных клиник, которые имеют такую лицензию? Сколько они, соответственно, этих операций делают? Их надо собирать. Мы начали их собирать. У нас сначала демонстративно один вышел, я видел, как у него... Как он был взволнован, так скажем, да, и говорил, я отказываюсь добровольно от лицензии, от этой лицензии. Потом из 18 их стало 5, сейчас их стало 10, их стало больше. Мы разделились на две стороны. Можно так сказать, добра и зла, понимаете? Вот просто.
Да.
И они теперь друг на друга смотрят. То есть мы от этого отказались, а вы нет. Вы что, продолжаете продавать эту смерть? И совершенно риторика поменялась, понимаете? Не уже не один, а 10. из 18, больше половины. Конечно же, я за добровольный отказ частных клиник. Пока нам никто не задавал вопрос, а чем вы там будете компенсировать, потому что это же из средств ОМС идет
работа. Да, да.
Фонд, но вы знаете, вот в Мордовии так вопрос не стоит. Если это добровольно, так это добровольно. То есть они так же, как и работодатели, принимаются, вот в нашу армию встают за тех, кто хочет за
это человека. Слушайте, а это вот поразительно, кстати. Вот мы говорили в самом начале нашего разговора о том, что годами эта тема, ну, как...
Не двигалась.
Как ледник, да, слой за слоем застывало все, и никакого абсолютно не было, никакой надежды, никаких даже мечтаний о том, что что-то может измениться, и вдруг бабах, и как-то вот и масштабируется уже. Это не просто перемены, да, а это все как снежный ком увеличивается, растет, и... находит очень живой отклик, да, и вот вы говорите, общество приняло, врачи на это идут, клиники соглашаются, чиновники реагируют. А что в обществе? Что-то в обществе поменялось? Почему именно сейчас настало время для таких перемен? Почему мы вдруг стали на это отзываться? Знаете, перестали быть резистентны, как эти бактерии, к антибиотикам, к этой такой страшной, больной и очень-очень, ну, насущной проблеме. Что изменилось?
Мы же стали говорить об этом вслух и приглашать. Ведь никто никого не спрашивал. Вроде бы так обсуждалось где-то, может быть, в передачах и так далее. Но никто в частной клинике не собирал, не говорил, а может, вы откажетесь? Надо вопрос задать. Вот я знаю одну историю, не буду называть, двух промышленных гигантов, когда один промышленный автомобильный гигант проиграл другому в конкуренции. И тогда директор вызывает главного инженера, что произошло? Он говорит, а почему меня ни разу не позвали и не спросили, что делать, чтобы мы не проиграли? Почему? То же самое. Надо их было пригласить и спросить. Для вас неужели это столько важно? Вашей экономике заниматься этим? А может, вам это не важно? Вот, ну, я же вам привел конкретный пример конкретного субъекта, где вот без... Мы ни на кого не давили. Я запрещал кому-то давить вообще. Ни в коем случае, просто запрещал. И они говорят, да нет, нам это не важно, мы отказываемся. Все, мы кладем это на полку.
Слава богу, и вроде как сейчас же есть законопроект, да, о том, чтобы вывести аборты только в государственных клиниках их оставить, да, вывести их из частных клиник, да?
Да, Святейший Патриарх как раз поддержал вот на форуме по социальному служению, отметив Республику Мордовия. А на самом деле был такой очень интересный момент, когда мы встречались со Святейшим Патриархом в феврале этого года. Ну, мы, в общем, говорили, что нам удалось снизить аборты на 42%. И Святейший Патриарх с вниманием очень слушал, очень живо задавал вопросы. И в какой-то момент он спросил, а что у вас с частными клиниками? И в этот момент мы так немножко поплыли, потому что мы понимали, что у нас туда доступа нет. Мы как-то так что-то ответили, я помню. Он сказал, обратите на это внимание. И после этого, ну, мы понимали, что мы, ну, понудить-то не можем никого, но мы можем начать говорить. И я тоже прекрасно помню этот момент, когда к кафедре вышел руководитель одной из клиник, и он тогда сказал, что я поддерживаю эту идею. Почему? Потому что я знаю, что женщины, которые приходят на ЭКО, то есть женщины бесплодные, у них в карточке мы видим не один, а несколько абортов. Это просто 100%.
Это бесплодие спровоцировано как раз.
Да, это вторичное бесплодие, да. То есть эта женщина не родилась с этим, а она делала аборт, и потом вот она стала...
Как математики, это может быть недостаточное условие, что он идет, но это не, оно необходимо, то есть оно там обязательно это присутствовало когда-либо.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим об очень важной теме с главой Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Здуновым и Натальей Москвитиной, президентом фонда «Женщины за жизнь». Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен.
Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим с Артемом Алексеевичем Здуновым, главой Республики Мордовия, и президентом фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Артем Алексеевич, ваши... такой вот государственной карьере, если так можно выразиться, был очень интересный эпизод. Вы были главой правительства Республики Дагестан. Мы сегодня говорим про тематику, связанную с демографией, ограничением абортов. Насколько я понимаю, эта тематика в большей степени связана с регионами не мусульманскими. В Дагестане она насколько вообще есть? И если представить, что вот в Дагестане насколько нужны эти меры, которые сейчас в Мордовии вы начали реализовывать?
Я считаю, эти меры нужны везде, потому что атака по самому дорогому, что есть у людей, любви к жизни, человеколюбие идет по всей территории. Конечно, будет она носиться по всем регионам, в том числе с преимущественным проживанием мусульман. Но почему там это сохранилось? Вот, я хочу обратить внимание на родной Дагестан. Он действительно для меня стал родным. Давайте обратим внимание на культуру и чему-то поучимся. В Дагестане вообще отсутствуют детские дома.
Сиротные.
Конечно.
Удивительно,
они
да.
просто там отсутствуют. А это о чем говорит? Что женщина, которая рожает, даже если оказалась в сложной ситуации, но потеряла мужа, по разным причинам может потерять мужа, оказаться без родителей. Она всегда знает, что ее ребенок не окажется вот в этой сложной ситуации. И это считается каким-то постыдством. Вообще даже никто представить не может, что ребенка дадут какой-то там дом для сирот, конечно. Будут родственники второго, третьего, четвертого порядка в селе. Ну, это просто стыд какой-то. Давайте обратим на эту культуру. Это же вот верх вообще человеческой вот как-то мысли, любви, которая есть в Дагестане. И то же самое по домам престарелым. То же самое. Вот эта уверенность, она дает независимо. Прокормим всех, поддержим всех, обучим. И столько светлых людей оттуда вышло. Из многодетных семей в том числе. Поэтому, наверное, вот когда мы говорим о том, что должна быть уверенность у женщин, надо и подумать о том, а как мы сами это обеспечим, эту уверенность. Возвращаясь к вопросу, что этим должны заниматься все. И родственники должны об этом задуматься, и врачи, и работодатели, все-все вместе.
Ну вот самое страшное, вот то, что, Наташа, ты рассказывала как-то тоже на одном мероприятии, где мы вместе участвовали, что очень часто женщину к аборту склоняет собственный супруг. И вот мы говорим о роли мужчин, да, вообще в минимизировании вот такого рода проблем, но как быть, если действительно, ну, ты, может быть, и хотела бы ребенка, но твой мужчина, на которого ты должна опираться, он против по каким-то там, не знаю, типа в отпуск хочу, или там денег не хватит, или что-то еще.
Ну, нельзя на одну чашу весов положить какое-то благополучие, какие-то, не знаю, там, квартиры, машины, карьеры или отношения с мужчиной, который, ну, по факту тебя предает в этот момент, и, ну, жизнь твоего ребенка.
Да, но мне кажется, что ведь это же происходит в том числе, и опять от невежества, от того, что мужчина, он тоже считает это просто медицинской процедурой, ему не приходит в голову, что это может сломать жизнь его женщины.
Ну, это, кстати, у нас есть такие чемоданчики, где видно развитие демонстрационной модели эмбрионов, и там видно, как выглядит человек, и я с этой коробочкой езжу по разным регионам и всегда показываю губернатору. Ну, то есть у нас есть такой пункт, и мы сначала подписываемся.
Вот все, твоя секретная оружие.
Секретный чемоданчик.
Это же отказно действует, я вам
хочу. Это просто вау-эффект. То есть каждый губернатор берет в руку и говорит...
Подожди. А, Артем Алексеевич, когда вам это привезли, можете вспомнить свои ощущения?
Я сразу был завербован.
Да, и вот эта фраза «решай сама», то есть если врач говорит «рожаем или как», то от мужчины это выглядит как «решай сама». Это, ну, такая...
Я не с тобой в этом, да? Но типа это не, меня это не касается.
Бедная, хрупкая женщина, которая сталкивается, может быть, с основным выбором в ее жизни, куда более важным даже, чем «выходи за меня», потому что, ну, это ее ребенок, это травма на всю жизнь, а она вдруг лишается поддержки мужчины. Мне кажется, это, ну, это прям вот зло, которое надо искоренять. Ну, тут проблема, она как бы глубинная. Это тут мы можем говорить про воспитание мужчин. Это любимая христианская тема. Вот. Но это следующее, чем надо заниматься.
Ну да, вот ты говорила про то, что в школу надо идти, с подрастающим поколением работать.
Эти коробочки, они должны обязательно быть в каждой школе, я считаю. Вот со школы.
А вот детский сад.
Вот.
Детский сад. Дочки, матери, игры, вот эти ролевые, семейные игры в обязательном плане. И мы, честно говоря, начинаем именно с этого. Даже с ребятами мы их не приглашаем куда-то в детские учреждения специально, которые сейчас отремонтированы и хорошие. Да, мы собираемся с ними в торговых центрах, где они сами по себе кучкуются. У нас в торговых центрах есть специальные сейчас зоны. И там сами это обсуждаем, семейные ценности. А как вот поступил бы мужчина, женщина? Подруги, кстати, очень с удовольствием это обсуждают, но если им даешь возможность самим это вести.
Да, высказываться самим.
Конечно. Угу. В защиту мужчин можно сказать, а то получается, что мужчины там такие склоняют.
Артём Алексеевич, пожалуйста, а то мне как-то тоже уже некомфортно стало.
Любой мужчина, вот я больше, большинство мужчин, если ребенка возьмут на руки, все, у него все переменится. И все, что он скажет, он потом будет просто сам себя корить, страдать, что вообще что-то там допустил. Поэтому, наверное, ему надо это будущее показать. Вот почему я сказал, что так быстро это все, вот этот чемоданчик, он, то, что ты берешь, это твой. Вот это твой. Вот уже сейчас вот такой, а через два месяца он будет вот такой. Уже все.
Да, уникальная судьба у него.
Ну, что-то тактильные какие-то. Ну, что-то в нас кроется, мы когда берем, мы уже отказаться от этого не можем. Надо вот просто это будущее мужчине показать. Может, раньше так наши предки делали? Давали поддержать ребенка, старшего брата или так далее, и все.
Расскажите про, ну, как раз про масштабирование проекта, про то, как удалось привлечь к этому другие регионы, и есть ли какие-то в каждом регионе свои особенности, там, не знаю, традиции, может быть, какие-то...
Как это, все счастливые семьи счастливы одинаково.
Конечно.
Да, несчастны каждый по-своему. Ну, вообще, в целом, по больнице примерно все одинаково. Вот. И каждый регион говорит, ну, вы знаете, у нас вообще очень плохо. Вот у нас прям там священники, которые этой темой занимаются, они боятся даже какие-то цифры произносить. И говорят, ой, вы знаете, у нас прям даже на камеру не хочется это говорить, а я с камерой Спаса приезжаю.
В смысле, соотношение смертей рождаемости, да, или
абортов?
Ну, вообще, вот демография, рождаемость, аборты, все это очень плохо. И так вот куда ни приедь. Вот. Но для меня было большим открытием, что министры здравоохранения многих регионов максимально открытые. И, ну, вообще такие бесстрашные люди. Вот. И как раз перед принятием нашего закона, наверное, месяца за два, я помню, как министр здравоохранения Великого Новгорода, закрыв дверь в кабинете, ну, сейчас уже можно об этом говорить, сказал, что Наталья Игоревна, обратите внимание на частные клиники, это просто зло, вас очень многие поддержат. Вот, и я подумала, что-то вообще изменилось, видимо, в обществе.
Вот что? Что с нами произошло?
Я думаю, ну, конечно, глобальный сдвиг – это СВО, когда каждому нужно было определяться.
И когда ценность человеческой жизни вновь стала совершенно очень актуальной.
Вот ты вообще в пространстве и времени вдруг начал формулировать, а что ты за человек?
Ты зачем
вообще с кем, за какие ценности у тебя? Что такое человеческая жизнь? Она вдруг стала переосмыслена. И те, кто облечены властью, они вдруг начали это вынимать из себя. И
скорее в себе обнаруживать, да?
Да, вот эти смыслы, они просто в обществе, ну, просто... как в информационном поле, да?
Ты сидишь... Они были просто в теории какой-то, да? И вдруг каждый стал понимать, что это конкретно к нему имеет отношение.
Русский человек, он про честность и про искренность. И мы вдруг нашли в себе русского человека. И ты на разных круглых столах, ты видишь, и ко мне там подходят те же митрополиты или замгубернаторов, или даже губернаторы, говорят, что я сейчас про это скажу. И вдруг мы начинаем честно, открыто вести диалог, и вдруг человек такие смыслы говорит, что я бы даже не додумалась до такого. Вот, а сидит же человек, он может что-то сделать. Вот. Что-то какая-то перекваска происходит. То есть, ну, какие-то вот драйверы процесса появились, остальные уже...
Я даже знаю одного драйвера процесса, сидит рядом со мной, точнее, два драйвера процесса, Наталья Игоревна и Артём Алексеевич. Да. Мне кажется, что роль личности очень важна.
Я вот хочу, знаете, что сказать? Когда был народный референдум по включению новых субъектов федерации, ну, наши исторические регионы, у меня был такой классный вообще момент, я в общественной палате вела брифинг, два брифинга, и в прямом эфире видела, как голосуют регионы, но перед этим детям. Я утром немного опаздывала, вышла из дома и не обнаружила свою машину. Около подъезда моей машины не было. И я подумала, блин, у меня машину украли. Но у меня были брифинги, я подумала, я полицию вызову потом. Сейчас мне главное доехать до общественной палаты.
Настоящий общественник. Полицию вызову потом, машину угнали, главное брифинг.
Вот, и я прошла ногами, не выехала на машине, я прошла ногами через шлагбаум и увидела, что лежит птица мертвая под шлагбаумом. Если бы я проехала на машине, я бы просто по ней проехалась. Но так случилось. И вот что-то мне вот дрогнуло в душе, и она была целенькая такая, то есть не раздавленная, ну, мертвая. И вот, знаете, этот момент выбора, я так вот немножко корпусом к ней двинулась, надо ее поднять, просто отнести, ну, там, в траву куда-то, чтобы машина не раздавила. И как только я приняла это решение, а ведь несется в голове, а вдруг птичий грипп, она там ля-ля-ля, вот это все. Я думаю, ну, как-то это не по-божьи, что ли, надо все все-таки ее убрать, а у меня одна дочка задерживалась в школе, должна была сейчас выйти, и думает, она увидит вот эту раздавленную птицу, так не должно быть. И я наклоняюсь, ну, буквально там на 5 градусов только, и эта птица начинает шевелиться. Я думаю, о, она еще и живая. Я ее положу сейчас, а если она живая, она, может быть, исправится и улетит, когда я вернусь. Но если она мертвая, ну, больше, ну, что я могу сделать? И когда я ее беру, она такая тепленькая-тепленькая. И она шевелится, она в конвульсиях каких-то. И я думаю, вот неправильно ее положить. Я в мобильном телефоне набираю свою дочку, которая опаздывала в школу. Я говорю, Полина, быстро спускаешься на первый этаж, берешь у меня из рук птицу и дома ее выхаживаешь. Налей ей воды, насыпь шина, но чтобы птица имела возможность как-то восстановиться. Она, мама, что? Я говорю, просто спустись, я сказала. Вот. И я вызываю такси, у меня там буквально несколько минут на это. Я быстро ей отдаю птицу. Она в шоке, она берет тоже, говорит, мама такая тепленькая. И я ухожу вести брифинги, вообще забыв напрочь про эту птицу.
И про свою машину.
Между брифингами я вспоминаю, у меня час между брифингами, я вспоминаю, что моя машина была оставлена вчера, в другом месте я забыла ее туда забрать и уехала на такси. То есть я понимаю, что где стоит моя машина. Вот. И веду второй брифинг. Ну, вы понимаете, это вот просто исторический момент. Там присоединяются территории. Между брифингами я еду за своей машиной в этот час для того, чтобы, ну, просто на ней уже быть. И водитель мне говорит, а он очень пожилой, ему что-то 65, он говорит, да я хочу пойти воевать. У меня жена была святой, она от онкологии умерла, но она помогала очень многим людям. И я вот ничего в жизни не сделала, я хочу пойти туда. Я смотрю, как сегодня они голосуют и идут вдоль стен, когда их обстреливают, и я хочу быть там. Меня настолько это повергло в шок, вот, я пришла, провела брифинг.
Это просто таксист был.
Это простое. Ну, а где вообще все новости узнать, ну, да, отношение людей к российской повестке? Он сам заговорил. Я ни слова не сказала. Он просто вот это взял и рассказал. И когда я провела второй брифинг, я рассказала про этого таксиста. И все, выхожу, включаю с самолета телефон и вспоминаю птицы. Я звоню дочке, я говорю, Полина, ну что там? Она говорит, мам, а ты что, не смотришь вообще, что я себе скидываю? Я говорю, да, ну когда? И она говорит, мама, она, ну, вообще живая, и она просто выросла в 3 раза там. Ну, то есть она такая скукоженная была. Дочка сходила в магазин, купила ей птичий корм, купила, ну, эту коробку, короче, настоящую, не обувную. Вот. И она где-то за час всего превратилась в обычное живое существо. И мы ее вечером отпускали, мы открыли окно, и, представляете, это была синица. Это был такой момент. Птица, она очень умная. Вот эти синицы, они очень такие интеллектуальные птицы. Она повернулась ко всем нам, посмотрела на нас, вот так вот прям на всех посмотрела, и дети говорят, давай уже, лети. И мы ее просто так вот вытолкнули, она улетела. Так вот, я позвонила своему духовнику, отцу Игорю Фомину, я говорю, отец Игорь, представляете, у меня такая история. Он говорит, вот поверь мне, вот эта встреча с этой птицей, твой выбор морально-нравственный, он, это поддержка от Господа Бога, потому что те люди, которые борются с абортами, они тебе пока неизвестны. Они будут появляться по мере того, как ты будешь идти. Это будут какие-то совершенно не те люди, которые, ну, вот, лежат на поверхности, и ты думаешь. Тебе главное самой нигде не оборачиваться назад идти. И будут появляться вот такие вот личности, которые, ну, собственно, так вот произошла встреча с Артемом Алексеевичем.
А не то превратишься в соляной столб.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с главой Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Сдуновым и Натальей Москвитиной, президентом фонда «Женщины за жизнь». Мы начали говорить о очень важной теме, как все это началось и какие изменения, может быть, даже какие-то тектонические изменения происходят в обществе, почему какие-то темы очень важные долго не шли, а сейчас именно получается их реализовать. И мне кажется, одна из причин, которая пока не была озвучена, но мне кажется, в этом тоже отчасти есть отгадка, это, мне кажется, то, что инициаторами, двигателями этого процесса, ну, как если так можно сказать, становится новое поколение людей, новое поколение людей, которые пришли и в органы власти, и возглавляют общественные организации, которые в том числе прошли различные школы, в том числе вот Артем Алексеевич закончил школу губернаторов, известную всем. Наталья Игоревна тоже лидер России, можно сказать, да, победитель этой программы, да. И, наверное, это тоже какая-то смена вектора, что ли, смена, может быть, отчасти это тоже повлияло. Как вы считаете, Артем Алексеевич?
Ну, конечно. Вообще, мне кажется, корпус губернаторов или глав регионов, он стал много ближе друг к другу за счет совместного обучения. Обучение – это не обучение за партой. Там много интересных предлагалось там, вариантов, интересных людей приезжало. Самые сложные ситуации обсуждались. Приезжали те люди, с которыми приходится сейчас каждый день работать, из органов власти, там, с правительства. Мы стали просто ближе за этот период, и даже вот сейчас вот по повестке, которую мы сегодня обсуждаем, борьба с абортами, да вообще просто демографическое развитие, будущее России, будущее общества России, мы друг с другом обсуждаем эти темы и делаем это неформально. Это очень помогает и сближает.
Есть такой вопрос по поводу школ. Вот мы немножко эту тему так коснулись, но немножко ушли от нее. Мне она кажется невероятно важной по поводу воспитания подрастающего поколения. У нас ведь не так давно были введены уроки о важном. Эти разговоры о важном. И мне кажется, что это та редкая возможность донести важные смыслы все-таки до людей, причем это, по-моему, на все классы распространяется, именно в том числе важные с точки зрения демографии и правильного поведения. И вот если вспоминать эти чемоданчики, да, с которыми Наталья приезжает, с моделями эмбриона, почему бы, наверное, детям, мне кажется, это можно хоть с первого класса действительно передавать, если только обучить, наверное, преподавателей. Как вот эта идея?
Это хорошая очень идея, но есть одна проблема, что в учебниках по-прежнему есть таблица Геккеля, где человеческий эмбрион неотличим от эмбриона рыбы.
Так это же давно уже опровергли все ученые, как они там присутствуют.
Да, правда. Но почему-то вот это вот не меняется, и это как раз вот базовое воспитание, которое потом ложится в основу мифов. Поэтому, ну, одновременно нужно делать и наши чемоданчики, и в то же время убрать уже эту таблицу Геккеля, которая не соответствует правде.
А что-то вы планируете в этом отношении, Наташа?
Мы вообще планируем и переобучение, вернее, если мы сейчас переобучаем врачей, то мы планируем обучение студентов-медиков и работы со школами.
Может, с Министерством просвещения что-то поговорить на эту тему? Это же учебники биологии, или я что-то не понимаю?
Все правильно, вы понимаете, и все, мы так и делаем это все, но пока вот как бы в нашу сторону вот так вот прям открыто не бегут. Мы не раз уже это заявляли, но чем дольше мы это говорим и расставляем правильно фокус внимания, то ну, пройдет какое-то время, и, наконец, это будет...
Артем Алексеевич, а там из Министерства просвещения не было в школе губернаторов каких-то ваших друзей?
Да, всегда были. У меня просто немножко другое мнение в данном случае. Я считаю, что здесь психологическая устойчивость намного важнее. Помните, в советское время был предмет этика и психология семейной жизни? Вот я все-таки адепт вот этого, крепкой советской семьи. Разве это было плохо? И сам я вырос в такой семье. Вот это сильнее, нежели биология. То есть это может быть, вот если воспитывать именно психологическую устойчивость, отношения, если женщина себя воспитываем как, что ты будущая мама, и что такое быть хорошей мамой сразу, вот это плохо, это хорошо, как в сказках. То же самое с папой, что такое хорошим и плохим быть. Через различные рассказы, если это маленькие дети, через конкретные примеры. семейной жизни, через разбор каких-то конфликтов, которые уже были. Несложных пока, начинать с самого простого. Это намного сильнее, чем психология. Наталья Игоревна, я готов это потом обсудить, но мне так кажется, что...
Я бы хотела тему просвещения еще развить. Мы тут уже неоднократно говорили о некотором невежестве и именно, ну, таком абсолютно прикладном и даже, я бы сказала, бытовом, да, когда человек не представляет себе, что такое аборт. Ну, просто не представляет себе, что это такое с точки зрения физики, в смысле физической. Мы не, вот даже если этический и нравственный, и воспитательный аспект отодвинуть, мы, понятно, что мы христиане, у нас на это определенная точка зрения, но даже если мы сейчас отодвинем в сторону нашу этику, просто тупо биология, что происходит с женским телом, с женской психикой и гормональной системой после такого прерывания беременности. Это катастрофа, об этом никто не говорит, об этом женщина не знает. Почему ей об этом не сообщают эту информацию нигде в медицинских учреждениях? Есть ли возможность с этим что-то сделать, чтобы она, прежде чем сделать свой выбор, имела всю полноту информации о том, что этот выбор может привести к бесплодию, к депрессии, к жутким нарушениям гормональным, к физическим увечьям и так далее и тому подобное.
Ну да, правильно, должен быть доступ к информации, и мы тоже пытаемся изменить отношение к таким материалам здравоохранения, и, к сожалению, это вот самая такая сложная статья для нас.
Правда?
Потому что, ну да, даже отношение к тем же коробкам с эмбрионами, оно, ну, неоднородное, потому что бытует еще такая точка зрения, что якобы там эти коробки и процедура, там, видео, там, видеоматериалы, которые покажутся женщине, как это все происходит, хотя бы даже на уровне фильма...
«Право на выбор».
Нет, не «Право на выбор», а... Господи, я забыла, как это называется. «Безмолвный крик».
«Безмолвный крик». Да. Ну, это жестко, конечно.
Ну, как? Ну, это правда, да? Это правда.
Ну, нет, ну, ты, слушай, ну, это жестко, да, окей, но... Но это так и есть.
Ну, если это так и есть, да. Лет 8 назад у меня были дебаты с Марией Арбатовой, которая говорила, что якобы это...
Мое тело, мое дело.
Не-не-не, она говорила, что якобы это монтаж, на самом деле, или там спецэффекты, что-то такое она говорила. Когда я услышала точку зрения, я просто не могла понять, что она говорит. Я говорю, подождите, это же фильм какого-то 80-м, какого-то года, только изобрели УЗИ-аппараты и просто все это сняли самой обычной камерой. Там, ну, это же все видно. И, ну, это так и есть. То есть тут не надо быть великого ума. Куча разных видео есть в интернете, но для этого нужно желание это все отсмотреть. Но, тем не менее, вот сейчас с чем мы столкнулись? Да, не все так говорят, но, тем не менее, это есть. Я хочу, чтобы это прозвучало сегодня. Вы что, хотите показать женщинам, как выглядит аборт, вы что, не понимаете, что это будет вгонять их в депрессию? И это вот настолько передергивание, а то, что сам аборт будет вгонять женщину, не то, что
убийство
в депрессию,
человека, своего собственного ребенка.
Даже, понимаешь, даже если она не относится к этому как к убийству, это гормональный срыв, и женщина...
Это риск онкологии, да, в будущем через 5-10 лет.
Это уже это чудовищное обрушение всех систем организма, понимаешь? Потому что беременность, это же...
Это естественно.
Во-первых, это естественно. Во-вторых, это некий процесс, на который все силы женского организма настраиваются. И это колоссальные изменения в женском теле. И вдруг ты это все останавливаешь, и все, и как бы, ну, это все равно, как, знаешь, я не знаю, как водопад остановить, понимаешь? Все ломается.
Это как на большой скорости,
да,
взять и нажать
стену
на
поставить.
Тормоз.
Да, да, да. И поэтому и об этом никто не говорит. Даже если вот, ну, я понимаю, что смотреть фильмы — это очень эмоционально и страшно, действительно. Но как бы окей, это правда, но никто не хочет с этой правдой сталкиваться. Но хотя бы просто описание, как в инструкции к медицинским препаратам, побочные эффекты. Об этом же никто с ней не говорит.
Ну, ей дается такая простыня, исписанная там, и там упомянуто, что она подписывается даже под случаем своей смерти. То есть в результате аборта она даже может... Аборт может закончиться летальным исходом. Она подписывается. Но она же это все не читает.
Конечно, мелкий шрифт.
Да, вот здесь подпиши, давай.
Мы предлагали изменить этот документ, в том числе в виде символов, там это показать, какие последствия.
Инфографику, да?
Да, инфографику нам отказали. Но мы снова и снова заходим и предлагаем, и в конце концов меняются люди.
Артем Алексеевич, сколько мы вам накидали задач.
Особенно, когда вы сказали, давайте представим, как это происходит.
Да.
Это же вот, ну, это и психологическую травму может нанести просто.
Конечно.
и просто человек, ну, просто осознанно скажет «нет», когда это увидит, а если это видео какое-то, ну, то понятно. Многие люди отказываются, когда представляют это воображение. Надо помочь просто.
Я думаю, что здесь просто на разных уровнях разные методы возможны, причем их-то нужно совмещать на всех действительно. И здесь и поддержка материальная, как вы сказали, тех, кто в кризисной ситуации
однозначно
находится.
Основа должна быть.
У нас действительно в церкви, слава Богу, вот Святейший говорил, в 2011 году был один приют для мам. Сейчас, слава Богу, благодаря вот усилиям неравнодушных людей нашего синодального отдела по благотворительности, сейчас 85-й уже открывается. По всей стране, от Калининграда до Камчатки. Я не знаю, Мордовия, я так понимаю, наших приютов... А, нет, Владыка Зиновий открывал несколько лет назад как раз приют для мам, да. То есть практически в каждом регионе они есть, и, слава Богу, эта поддержка со стороны государства тоже оказывается. Конечно, здесь нужны и методы, скажем так, просто помощи. Иногда бывают ситуации, когда просто женщина в критической ситуации находится, и просто, ну, некуда ей обратиться за помощью. Слава Богу, что вот есть такая Наташа, я помню этот случай, как вот Наташа рассказывала, как встретила буквально в коридоре вот одну женщину, и, можно сказать, благодаря этому одному разговору изменилась просто судьба человека, а главное, была спасена жизнь.
Да? И таких женщин... Не одна, далеко.
Да, как важны усилия каждого из нас, как важны усилия каждого, кто так или иначе сталкивается вот с этой ситуацией.
Да, ну и очень важно сместить фокус, да, просто чтобы фокус был именно не на запрет, не на борьбу с чьими-то предрассудками, дремучими и невежеством, а на поддержку, на помощь, на то, чтобы женщина, обладая всей полнотой информации, делала осознанный выбор, и чтобы ей мы все помогали сделать правильный выбор, сделать выбор за жизнь, потому что это жизнь, и как бы, а фокус не на этом, понимаешь?
Ну, Тань, я с тобой, прости, пожалуйста, здесь немножко не соглашусь. Мне кажется, для церкви очень важно тоже свидетельствовать о том, что аборт – это убийство, убийство настоящего человека.
Согласна.
И, например,
я сказала, называть вещи своими именами.
И здесь очень важно, например, в законодательстве Германии, в Уголовном кодексе зафиксировано, что аборт запрещен, потому что это убийство человека. И там еще есть исключения, которые предполагают, что за это не будут наказывать, если все-таки он будет. Вот это позиционирование, оно с христианской точки зрения более логично, чем позиционирование, как у нас сейчас, все разрешено, убийство разрешено, пожалуйста, делайте.
Я с тобой абсолютно согласна, но ну просто, к сожалению, у нас не все женщины христианки.
Будем стараться, чтобы больше людей приходило к Богу и все-таки обретало правильный смысл. И я низкий поклон хотел бы вот просто вот передать,
да,
Наталье.
Ну,
наши братья-мусульмане, вы знаете, да, они здесь более такую даже позицию, я бы не сказал, там, агрессивную, но здесь неприятие этого всего.
Да,
не,
ну,
не
у них
меньше.
Как раз, да, да, у них,
да,
как
они
раз
за нас,
эта
они
проблема
встали.
Решена, да, мне кажется, гораздо более массово и так как бы практически применяя, ну, жизненно, чем, к сожалению...
Это даже не обсуждается. Да. Это даже не
наши
обсуждается,
братья-мусульмане, они достаточно убедительны в своем, да, да, желании как-то изменить это. Они без стеснения, без зазрения совести встают и говорят, что а мы вообще вот защиту жизни до рождения. То, что мы там долго мямлим, не можем сформулировать, и как бы это более либеральнее, так сказать, чтобы в СМИ это попало вот как-то вот...
Чтобы ничьих границ не нарушить.
Да, а эти ребята встают, и вот можно только поклониться перед ним, потому что...
Мы на одной стороне, главное, с ними. Да. У меня к средствам массовой информации все-таки тоже, да, вот мы называли всех, как говорят, вот спонсоры, да, большого нашего проекта, всех наших единомышленников. Средства массовой информации должны это тоже сопровождать. И сейчас то, что мы не обсуждаем, а надо или надо, а обсуждаем механизмы, это большой шаг вперед.
Это точно.
Вам за это большое спасибо, но хотелось бы, чтобы все ваши коллеги этим занимались. Тогда... Вот не будет пробела, куда пролезет вот эта мгла, понимаете? Мы просто консолидированно встанем, и все.
Да, но я, конечно, хочу отметить, что мы присутствуем при историческом моменте, и вы, собственно, войдете в историю как люди, которые каким-то невероятным образом сдвинули эту чудовищную, неподвижную, казалось, никогда не сдвигаемую махину. И то, что процесс набирает обороты, и то, что все больше и больше людей на всех уровнях, во всех регионах подключаются и готовы поддерживать это, и признавать, что аборт – это убийство, и называть вещи своими именами, и помогать женщинам принимать правильные решения.
Это большое дело,
это просто,
конечно.
Это просто чудо. Это действительно чудо, и спасибо вам огромное за то, что вы...
Спасибо, это программа «Делатели» на радио «Вера». С нами сегодня были глава Республики Мордовия Артем Алексеевич Издунов и Наталья Москвитина, президент фонда «Женщины за жизнь». Это был очень важный разговор, и мы надеемся, что все то, что мы сегодня озвучили, все те предложения, которые прозвучали, еще не реализованы, они получат свою реализацию, и у нас в стране действительно будет больше рождаться детей и меньше совершаться абортов. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания. До свидания.
Делатели на радио «Вера».